«Виноват», — отвечал Василий. «Такой лист писал, потому что подьячий досадил нам своими словами. До начала войны Брюховецкого говорил самому гетману: «Самковы кафтаны мы носили, не закаиваемся и ваши носить». «Если ты, — спросил Матвеев, — за братом своим измены никакой не знал и сам не хотел изменять, то зачем свое полковничество покинул, из Чернигова побежал и монашеское платье на себя надел?» «Виноват», — отвечал Василий, — «а побег мой учинился от того. В недавнем времени писал я к брату, что черниговский воевода беспрестанно просит лесу на городовое строение. Город починил и бои поделал, что государевы ратные люди стали нас опасаться и осадою крепиться. Да и про то стало слышно, что начальные люди пули льют». Сказывал мне шляхтич половецкий, выходец с той стороны, что государевы ратные люди пули льют, хотят с казаками войну начинать. Я писал об этом к брату и самого половецкого к нему послал. Брат прислал ко мне выростка и Вашку сказать, чтобы я с черниговским воеводою и государевыми ратными людьми задору никакого не делал, а он, Демьян, ждет к себе из Москвы протопопа Симеона да Михайлу Колупаева с подлинным указом. И чает он, что поляки их с царским величеством ссорить и мутить больше не будут. Да тут же выросток Ивашка сказывал мне тайно. Приехал из Москвы в Батурин чернец и сказывал ему Ивашке, будто гетмана Демьяна велено поймать и к Москве послать. На другой день приходит ко мне полуполковник и зовет меня к воеводе Сурово, чтобы я ехал тотчас. Я, видя, что меня зовут не по прежнему обычаю, испугался и начал догадываться, что брату моему по Чернецовой сказке не здорово. Оседлав лошадь, поехал было я в город, а из города идет ко мне навстречу многое пехота с ружьями и бердышами. Я тут и пуще испугался и побежал, прибежал в монастырь Елецкой Богородицы и говорю архимандриту Галитовскому, что мне делать? К воеводам ехать или бежать дальше? «Как себе хочешь», — говорит архимандрит, — «побеги дальше, а здесь тебе делать нечего». «Я за Десну, в Никольский монастырь, покинул здесь лошадь свою и платье свое с себя скинул и надел монашескую ряску. Из Никольского пришел в Максаковский монастырь, к игумену Ширкиевичу. Тот дал мне старца до челядника и велел проводить до Киева Десною в лодке». Грибович отвечал, что ничего не знает. Знает только, что Демьян дал Дорошенко взаймы 6000 золотых польских. Про отставку полковника Дмитрашки Райчи знает он вот что. Слух пронесся, что Дмитрашка хочет передаться к ляхам или к Дорошенко. Демка послал за ним своих челядников. Но Дмитрашка не поехал, заперся в Барышевке и говорил гетманским посланцам: «Как погублены Самко и Золотаренко, так же и со мною хотят сделать». Тогда Демьян, взявший царских ратных людей и свои войска, пошел в Нежин. Выехав из Нежина, встретил митрополита сербского и посылал его к Дмитрашке в Барышевку уговаривать. Из Барышевки приезжал гетману поп с Дмитрашковой женой бить челом за полковника. Демьян обнадежил их и велел Дмитрашке ехать к себе без боязни. Но как Дмитрашка приехал к нему в Басань, гетман велел его сковать и, привезши в Батурин, отдал под караул. Но потом по просьбе греческих митрополитов освободил и велел жить при себе в Батурине, а на его место послал Строевского. Стародубского же полковника Рославца переменил по челобитию казаков и черни его за налоги. Переменил, поговоря со старшиною, и послал на его место брата своего Шумейку. Василий Многогрешный уверял, что он хотел остаться в Киевском братском монастыре. Но старец Максаковского монастыря объявил, что Василий пробирался к Тукальскому. Многогрешного опять взяли к допросу. Зачем утаил, что хотел уехать к Тукальскому? «Виноват», — отвечал он, — «испугался. Хотел я бежать к митрополиту, чтобы он меня и от Дорошенко ухоронил и царскому величеству не выдал. А чтобы, собравшись, с кем войну вести против великого государя, и в мыслях у меня не было. А если бы и хотел это сделать, да не мог, потому что, как был я на Запорожье, с запорожцами ссорился, а при Дорошенке писал генеральный Воейхеевич, великий мне недруг. Не до войны было, лишь бы от бед великих голову свою ухоронить. Хотел я, все покиня, постричься. 28 мая на болоте за кузницами поставили плаху. Будут казнить гетмана Демку Многогрешного и брата его Ваську. Привезли преступников и начали читать им вины, то есть все поданные на них обвинения. «Ты, Демка, про все расспрашиван и пытан, и во всех своих изменных словах винился. А 20 мая старшины со всем народом малороссийским прислали челобитие, чтобы тебя казнить смертью в Москве. А для подлинного обличения прислали батуринского сотника Григория Карпова, который от тебя к Дорошенку образ возил и присягал, что вам служить турскому султану. Бояре и думные люди, слушав ваших расспросных речей, приговорили вас, Демку и Ваську, казнить смертью, отсечь головы». Демку и Ваську положили на плаху. Но бежит гонец и объявляет, что великий государь по упрошению детей своих пожаловал, казнить Демку и Ваську не велел, а указал сослать в дальние сибирские города на вечное житье. Бояре приговорили сослать к ним жен и детей. Та же участь постигла полковника Гвинтовку и Ясаула Грибовича. На другой день великий государь пожаловал, велел дать на милостыню Демке 15 рублей, Ваське 10 рублей, Гвинтовке и Грибовичу по 5. Многогрешным отдана была и вся их рухлядь, с которого привезены в Москву, несколько очень недорогих вещей. Семейство Многогрешного состояло из жены Настасьи, двоих сыновей Петра и Ивана, дочери Елены и племянника Михаила Зиновьева. С ними поехали две работницы. С Гвинтовкой отправились жена его Ирина и двое сыновей, Ефим и Федор. В Тобольске велено держать ссыльных за крепким караулом скованных, а из Тобольска разослать по разным острогам в пешую казачью службу. Участь ссыльных была отягчена вследствие бегства Грибовича. Тогда Многогрешного с товарищами, вместо того, чтобы послать по острогам в казачью службу, велено держать скованных в тюрьмах, для того, говорилось в указе, что они забыли страх Божий и нашу государеву милость. Товарищ их Пашка Грибович из Сибири бежал. Между тем, еще 3 мая приехал в Москву старый черниговский полковник Лысенко и привез грамоту. Старшина писала, что во время праздников воскресных полковники, сотники и атаманы, будучи в Батурине, приговорили быть ради в Конотопе, чтобы князю Рамадановскому с товарищами недалеко было идти, и на раде быть полковником, сотником, старшине войсковой и начальным людям, не собирая всего войска, чтобы не встало смятение в многочисленных толпах. Старшины давали также знать, что Иван Серко, отделяясь от Ханенка, гетмана королевской милости, приехал в полк полтавский для всияния между народом бунтов, но полковник Жученко схватил его и прислал в Батурин. Наконец старшины били челом об указе Рамадановскому оборонять их от своевольников. Князю Рамадановскому и думному дворянину Ивану Ржевскому велено было отправиться в Конотоп на раду для гетманского обирания. Но в начале июня Рамадановский дал знать государю, что в Батурине между старшинами начинается бессоветство. Да у Батурина стоят казаки табором, и 26 мая приходило их человек 400 в город к старшине и говорили: «Прежнего гетмана вы неведомо где дели, другого гетмана нет. Мы под Батурином стояли для гетманского обирания долгое время и спроелись. Выходите с войсковыми клейнотами из города в поле, на раду». Старшины отказали, боясь, что в поле казаки их побьют. Казаки приходили к Ниелову с тем же требованием. Ниелов, видя шатость, велел запереть малый город и не пускать вперед казаков. Кроме того, пришла в Москву весть, что хотят выбирать в гетманы Серка. Знаменитого запорожца под караулом отправили в Москву, а оттуда подальше в Сибирь. Рамадановский и Ржевский двинулись к Анатопу, и 15 июля в верстах в трех от казачьей Дубровы встретили их старшины и говорили, чтобы великий государь пожаловал, велел им сделать раду, не ходя в Конотоп, в казачьей Дуброве, на речке Красене, потому что под Конотопом стояли казацкие войска, и конские кормы потравлены около города верст по 10 и больше. «Что ж», — сказал боярин, — «учиним раду и в казачьей Дуброве, по вашему прошению». Рамадановский стал по одну сторону Красены, старшина по другую. На следующий день старшины приехали к боярину с просьбой не медлить радою. «По указу великого государя надобно подождать архиепископа Лазаря Барановича», — отвечал Рамадановский. «Нельзя ли без архиепископа?» — спросили старшина. Боярин согласился и велел сходиться для рассуждения о статьях. Старшины вошли в государев шатер, потом отобрали половину казаков, бывших при старшине, и велели им идти на раду. Когда казаки собрались в шатер и к шатру, боярин объявил верующую грамоту и спросил старшину о здоровье. Объявил, что государь милостиво похваляет их за неучастие в измене Демки и жалует прежними правами и вольностями. Начал читать глуховские прежние новые статьи вслух, а писарь Карп Макреев смотрел статьи по тетрадям по своему белорусскому письму. Но вдруг чтец замолк. В шатер вошел царский посланный, жилец Григорий Синявин. «Боярин и воевода князь Григорий Григорьевич», — сказал он Рамадановскому, — «объявляю тебе, великого государя, радость. 30 мая за молитвами святых отец даровал Бог царскому величеству сына, а нам, великого государя-царевича и великого князя Петра Алексеевича, всея великие и малые и белые России».